Цена победы.
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию по радиостанции «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков. В эфире, как всегда, в это время программа «Цена победы». Сегодня я веду ее один. И я сегодня буду рассказывать с моим гостем исключительно интересную историю. Исключительно, я бы даже сказал, острую, сенсационную, малоизвестную. Я бы даже сказал, почти неизвестную историю. Речь пойдет о советской внешней разведке времен войны. И не просто об истории советской внешней разведки времен войны, а о человеке, который то ли был спрятан, то ли был забыт, то ли был скрыт. Вот сейчас попробуем разобраться со всеми этими загадками. Будем мы говорить о Павле Михайловиче Фитине, руководителе службы внешней разведки 1939-1946 год, то есть в годы войны. И гостем моим является Александр Бондаренко, историк, который, как я понимаю, подготовил и выпустил книгу о Павле Михайловиче Фитине. Правильно, Александр?
Да.
Давайте с этого и начнем. Вот мы знаем там Рихарда Зорги, мы знаем, естественно, Берию, мы знаем всех других всяких важных людей времен войны, в том числе из разведки. Почему так мало известна фамилия Фитин, Александр?
Вы знаете, когда я начал работу над книгой, меня спрашивали, кто такой Фитин.
Вот об этом и речь.
Да, я отвечал просто же, чтобы было понятно. Я говорил, советский Шелленберг. И все понимали. Все вспоминали фильм «17 мгновений весны». Олег Павловича Табакова в роли Шелленберга,
да,
руководителя германской разведки. Вот его знали, а нашего Фитина
почему?
Никто не знал.
Почему?
Причин несколько. Причина первая. Во-первых, секретность, которая окружала этих людей еще, когда они служили в начале войны. Вторая причина – то, что он ушел при смене команд. А когда меняются команды, людей часто забывают.
Это 53-й или даже раньше еще?
Нет. С разведкой он ушел в 49-м году. Угу. В 53-м его, что называется, скушали. А дальше уже пошла хрущевская фальсификация истории, до сих пор которая у нас заставляет нас смотреть через хрущевские очки на события Великой Отечественной войны. И вот эти события фактически оказались вычеркнуты. И человек, как у нас часто бывает, герой, заслуженный человек, просто оказался забыт.
Вот я хотел спросить, значит, Александр, не преувеличиваем ли мы его значимость Павла Фитина? Вот, может быть, он был заслужен? Я не хочу никого обижать, я просто задаю вопрос, да? Вот Шелленберга знаем все, да? Потому что там из-за фильма там знаменитый и так далее. А может быть, был человек, исполнял свою функцию, хорошо работал. Или это действительно была экстраординарная личность с экстраординарным вкладом в историю войны?
Это была удивительная личность, во-первых,
так,
потому что это самый молодой руководитель советской разведки.
Сколько помимо ему было, когда ему назначили?
31 год.
31 год.
А до этого он имел стаж службы в НКВД 1 год. То есть биография у него совершенно не разведческая.
Мы знаем, почему это случилось. Потому что были уничтожены фактически все кадры разведки. Физически уничтожены. И брали просто людей, что называется, чуть ли не с улицы на Лубянку.
Владимир, не совсем так.
Вот, и вот в этом и вопрос. Это человеку просто повезло. Он занял пустые места после сталинского террора. Или все-таки здесь было два факта везения плюс собственные качества
личные? Понимаете, слова «после сталинского террора» очень неточно. Террор был ежовский, потому что это был 1939 год, Сталин еще руководил страной, слава богу. А здесь при Ежове очень здорово была ослаблена госбезопасность. Потом списывать все на террор нельзя, потому что в разведке были предательства, были побеги. Когда бежал разведчик, а это вплоть до Орлова Фельдмана, резидента во Франции, он очень много знал, поэтому людей выводили оттуда, спасая от разоблачения. И вообще органы оказались ослаблены, и тогда было принято решение всеми проклинаемым Берией. 800 человек молодых людей.
Это какой был год?
Это 38-й год. Угу. Молодые люди с высшим образованием или незаконченным высшим. В основном коммунисты, прошедшие школу партийной работы. Неплохая школа была, кстати. Они были призваны из народного хозяйства в ряды НКВД.
Брали это всюду? Вообще, какие были критерии отбора вот этого?
Я уже сказал.
Молодые, партийцы.
Образование высшее.
Обязательно высшее образование.
Да, или незаконченное высшее. И пришла, в общем-то, интересная, хорошая плеяда. Он оказался в ней.
Угу.
Он полгода заканчивал центральную школу НКВД.
Вот ускоренный курс, так называемый.
Ну,
да?
Были, да. Да. Угу. Что было, то было. Угу. После этого на разных должностях в разведке, а потом Берия безошибочно ткнул в него пальцем и сказал: начальник разведки.
А вот что его выделило из 800 человек? Все-таки начальник внешней разведки – это ключевая должность.
Безусловно.
Со совершенно особыми требованиями. Почему именно он из 800? Он же, я так понимаю, вообще из деревни.
Он из деревни.
А, сибиряк. Он из Тобольской губернии.
Да. Ну, это переходило из разных губерний. Оно и в Челябинской было, и в Курганской.
Mm-hmm. Ожегово, да, по-моему, село?
Ожогино.
Ожогино.
Ожогино. Mm-hmm. До сих пор помнят, чтят. Я там уже несколько раз был по поводу этой книги. Да. Там просто священная память.
Родня какая-то осталась у него там?
Нет, в Питере, в Москве есть. Mm-hmm. Так что я даже дружу с его уже внуком.
Итак, крестьянский парень.
Крестьянский парень изначально занимался пионерской, комсомольской партийной работы.
То есть орговик.
Да.
Организатор.
Так. Очень авторитетен, очень обаятелен. Был случай, когда...
То есть, такие личные качества, личные, да? Коммуникация, коммуникабельность, да?
Угу. Когда каких-то комсомольцев по комсомольской путевке не приняли в институт в Кургане, он туда поехал, где-то 200 с лишним верст, а по тем временам, конец 20-х годов...
Понятно.
Добрался туда, пришел к руководству института, сказал: как же так? Приходит такой шкет, маленький, у него сука роста, коренастый, ну, симпатичный. Вот он убедил этих профессоров, что людей надо взять по комсомольской путевке. То есть, какая-то сила убеждения была.
И вот лидерские задатки, лидерские качества. Да.
Да-да-да, обаяние, бездна обаяния.
Александр, а как он... Ведь это же тоже достижение, я смотрел его биографию, что он же в Тимирязевку поступил, да?
Он закончил
из деревни, поступил в Тимирязевку, в Москву, закончил инженерный факультет. То есть, это тоже достижение.
Ну, понимаете, в те времена не было бюджетных и платных, поэтому как-то из народа людей брали, но, брали, значит, у человека была подготовка.
Получил диплом, да.
Да. И был потом направлен, извините, в сельхозгиз.
Вот, это интересно, да. То есть, он же там в этом издательстве дорос до чуть ли не до директора.
До зама главного редактора издательства. Он изначально руководил одной из редакций. Он отслужил...
Это уже в 30-е годы, да?
Да. Он отслужил в 35-м году годичный курс армии, как человек с высшим образованием. И вот с этой всей подготовкой, с этим опытом, постоянное участие в партийных
обстоятельствах. Но до призыва Бериевского он никакого отношения к органам госбезопасности не имел.
В отличие от Шелленберга,
который был Стукачевым. Он, что называется, на гражданке был, да? То есть, он не был ни агентом,
ни...
То есть, его буквально вырвали из народного хозяйства.
В отличие от Шелленберга, который, будучи студентом уже, о чем он с гордостью пишет в книге «Лабиринт», стучал и на преподавателей, и на товарищей, выясняя их настроение. Это совершенно никакого отношения. Дальше партия приказала, есть, пошел.
У меня еще такой вопрос, просто чисто из любопытства. Смотрите, внешняя разведка, да, все-таки она предполагает работу за границей. Все-таки она предполагает там знание языков, зарубежных культур. Он же совершенно этого ничего не знал. Вот как человек без языков, как я понимаю, да, человек, который никогда не был за границей, человек, который понятия не имел, что такое там Версаль, чем Версаль отличается от Марселя, и Тур Эйфель от Тур де Франс, да? Вот, вот у меня в голове не укладывается, как вот человек совершенно не в теме мог выстроить резидентуру в капиталистических странах, в Азии. И это все работало как часы. Как это может быть?
Вы знаете, у меня в книге написано так, что у руководителя есть два способа работы.
Так.
Первый способ – окружать себя умными людьми и прислушиваться к их советам. Второй, у нас он, к сожалению, гораздо чаще, это набирать дураков, на фоне которых будешь выглядеть звездой. Так вот, Фитин, он сразу же стал опираться на вообще окружающих. У него оказалась жуткая ситуация, когда он пришел.
Так там что было? Там все было разгромлено.
Там были люди, ну, опять немножко не совсем пусто.
Да.
Там было сложнее, пусто это одно. А там были люди, которых вернули из-за границы, которые считались как бы стажерами. Опытнейшие разведчики, там, Зарубины,
Коротков. Матерые профессионалы.
Матерые, да. И вот приходит.
И они, видимо, еще старше были, чем он.
Старше. Но даже Судоплатов, его ровесник, извините, он в ЧК был 14 лет. На равных они должностях.
Но Судоплатов был уже к тому времени, да.
Но Судоплатов его признал. Когда Судоплатова должны были изгнать из партии, а после этого расстрелять, Фитин при единогласном голосовании вдруг сказал: я воздерживаюсь. А это ЧП. Говорят: а почему? А я его не знаю. Поэтому я ничего не могу про него сказать. Ни хорошего, ни плохого. Я воздерживаюсь. Судоплатов оценил, у него в мемуарах написано, что вот это был мужественный поступок. И что человека за это не схарчили. И вот, оказавшись с этими асами разведки, а, честно говоря, там ножку могли подставить, когда... Ну, вы знаете, все-таки приходит молодой руководитель.
Да не то никто. Слово. В 31 год.
Да.
Из сельхозгиза.
Да.
Из деревни
Ожогин.
Ожогин, да, да. А тут такие матерые сидят.
А тут, которые прошли уже командировки,
и
что угодно.
И Париж, и Стокгольм, да.
Вот. А он им сказал, что, товарищи, вы же столько знаете, я буду у вас учиться, помогайте.
Александр, по ходу вопрос. А почему Берия, тоже мне, я чисто из логики не понимаю, да, почему Берия не выбрал кого-то из этих матерых? То есть, почему он над этими вот зубрами поставил 31-летнего, значит, сельхозоздателя? Ну, так, с их точки зрения, да?
С их точки зрения.
Комсомольца.
Вы знаете, в разведке есть всякие тонкости. Например, из нелегалов, вообще нелегальных разведчиков, которые считаются самыми умными, самыми опытными и так далее, только один руководил нелегальной разведкой. Коротков Александр Михайлович. А остальные нет, не тот опыт. Потому что у них своя совершенно,
разные вещи,
совершенно разная работа. Здесь должен был быть, извините, эффективный менеджер, как сейчас говорится, который мог организовать, который мог сплотить. Плюс у Фитина тоже в чем сложность оказалась. Он приходит в разведке три течения.
Напомните еще раз, когда это было?
Это был 39-й год.
Когда?
Май.
Май. То есть до начала Второй мировой войны оставалось буквально 3-4 месяца.
И до начала Финской войны оставалось. То есть
обстановка жуткая. Он пришел накануне коренных событий мировой истории.
Да.
Май 39-го. Вот. Да. И вы говорите, три течения там было.
Он приходит, три течения. Ну, каждый из нас считает, в общем-то, даже каждый солдат считает свой окоп главным.
Ну, конечно.
И иначе плохо было бы, потому что если он знает, что плохо, то есть у него ерунда, там
все
вот.
Все правильно.
Точно так же в разведке. Три течения. Изначальный враг был Польша. Уж какую сеть у разведки она нас окружила, это надо смотреть в литературе. Они даже с Дальнего Востока, с их позиций вели работу по Советскому Союзу. Поэтому была польская группа, очень серьезная, очень авторитетные люди. Вторая группа, немецкая, так сказать.
Естественно.
Которые понимали, что вот. Третья группа по эмиграции работала. А разведка у нас изначально работала, ну, функция есть такая, внешней контрразведки, то есть по спецслужбам противника. И вот наша разведка работала как раз изначально по вот этим вот РОВС и прочее. Российский общевоинский союз, другие такие организации. И вот эти три направления между собой конфликтовали. Кто главный, откуда начнется. Можно было назначить кого-то из тех направлений, но, значит, разведка пойдет по какому-то одному.
Взяли нейтрального человека со стороны.
Да.
Нейтрального арбитра, со стороны. Арбитра.
Да, который встал над этой вот схваткой.
И смотрел объективно.
Да, который сказал, люди, я у вас буду учиться. Ничего он в сторону не принял, у всех набирал информацию, его не зауважали. То есть, выделывания никакого не было. Плюс вместе с ним из тех 800 сколько-то пришли в разведку. А что такое, когда твой товарищ фактически становится начальником? Ну, вы знаете, это очень сложно. Как в армии сержантом кто-то стал уже. Попробуй соблюди верный тон. Он сумел. То есть, его уважали, зауважали как начальника. Его любили как товарища. То есть, когда какие-то личные вопросы, личная помощь – одно. Когда нужно было там приказать, металл в голосе появлялся. И человек сумел вот так вот возглавить реальную разведку. Он не только ее возглавил и эффективно руководил ею всю войну. Чтобы понять, что он эффективно руководил, достаточно сказать, что у так называемых соседей, в разведке соседями называют военная разведка, внешнюю, внешнюю военную. Так вот, у соседей в военной разведке с 39 по 46 год, пока был Фитин, на внешней разведке сменилось 5 начальников. Фитин был один. Его никто не менял. Доказывает его эффективность.
Александр, мне просто интересно, как была устроена система докладов. Вот сейчас у нас в нынешней Российской Федерации Фродков, он напрямую входит к президенту, и он является членом Совета Безопасности. То есть доклад идет напрямую, как говорится, из первых рук главы СВР, в первые руки президента страны. У Павла Михайловича Фитина, у него какая была система? Он докладывал Берии, потом Берия докладывал Сталину, либо напрямую ложилась на стол Верховному? Какая была система у него взаимодействия с политическим руководством?
Система была не такая, как в военной разведке. Угу. Если руководитель военной разведки был вхож в кабинет Сталина, Фитин там бывал считанные разы. Причем сколько раз, не установить. Я поработал. Вы знаете, работая с этими журналами, я увидел, что они очень-очень...
С пробелами.
Мало того, что я не нашел там ни одного разведчика, но даже милейший, к сожалению, покойный Николай Константинович Байбаков, который был сначала замнаркома, а потом нарком нефтяной промышленности, и который мне лично рассказывал, как он был у Сталина в красках и в лицах, с 1939 по 1946 год он не упомянут там. Раньше как бы заходил, позже как бы заходил. Во время войны его не было. То есть я понял, что эти журналы не очень достоверны.
Либо они с цензурой, либо с какими-то они просто выпадениями сознательными, либо просто плохая организация.
Кто Байбакова будет вычеркивать?
Бог его знает.
Разведчиков.
Возвращаясь к Фитину, почему он не был вхож, если он был настолько важен и эффективен? И почему был вхож начальник ГРУ, которые менялись каждый год? Казалось бы, логика где?
Во-первых, когда Фитин...
Или Берия ревновал, не пускал.
Опять-таки, не надо Берию ругать зря.
Я не ругаю Берию, я задаю вопрос. Почему начальник СВР сейчас вхож в президента, а тогда не был вхож? У меня простой вопрос.
Я объясняю, почему я за Берию сразу вступаюсь. Его есть за что ругать, и расстреляли, в общем-то, видимо, за дело. Но у него столько заслуг, которые мы почему-то радостно забыли, что даже за него обидно. Хотя этот человек не только Фитина выбрал, он его вел, он ему помогал. И даже после войны он опять-таки был его добрым гением, по большому счету. И Фитин в свое время его потом даже не сдал, когда все предавали Берию, Фитин поступил порядочно. Но он не был замешан в бериевские преступления, поэтому его и не тронули, не расстреляли. Так вот, не будем забывать, что когда Фитин принял разведку, она называлась «Пятый отдел Главного управления госбезопасности НКВД СССР».
То есть, это был какой уровень? Третий?
Получается.
Получается, НКВД, что НКВД, потом ГУГБ, Главное управление, потом отдел.
И потом вот этот
отдел. То есть, он по иерархии был ниже, чем нынешний глава СВР, да?
Гораздо.
Намного ниже.
Гораздо.
В ранге отдела просто.
Да, просто начальник одного отдела.
Он не был вхож в генсеку, да?
Да. Хотя, что самое смешное... Фактически все документы, что получала разведка, уходили в Кремль. Сталин требовал, чтобы все материалы разведки поставлялись в Кремль.
И то что, есть, лично читал?
Наверное, пытался, но разведок-то у нас много было. Угу. Кроме внешней разведки и военной разведки, была разведка флота, была разведка погранвойск, была разведка Коминтерна, можно еще продолжать список, все это шло в Кремль. Наверное, Сталин не очень доверял, с одной стороны. Но это был стиль руководства вообще того, не советского вообще.
На самом деле это разумно, когда ты получаешь из разных источников информацию.
Опять-таки,
все это делают. У американцев куча разведок.
Гораздо разумнее, когда все-таки делаются аналитические выводы и передается. За это наша разведка очень долго боролась. Так вот, я вам скажу, возвращение к теме, что Черчилль, у которого была аналитика, сказал «нет». Господа товарищи, своим разведчикам. Угу. В коллективный разум я не верю, поэтому вы давайте все материалы мне. И этой дуростью он научил еще...
Рузвельта.
Сказал, что нет, надо все смотреть. В итоге они в этом запутывались. Фитин очень долго настаивал, да и до Фитина настаивали, что необходимо аналитическое подразделение. В конце концов, к 1943 году оно было создано.
До этого не было?
Не было. Оно стало расти как на дрожжах по делу. И сейчас это мощное информационное управление, которым уважаемый Леонов Николай Сергеевич руководил. Всем известный сейчас аналитик.
Да.
Один из руководителей. А так валили все материалы. Но, хотя у нас в литературе там все фальсифицировано довольно здорово по истории разведки. И в полуофициальной литературе пишется, Берия ненавидел Фитина за то, что тот сообщал в Кремль о грядущем нападении немцев. Фитин сообщал, но Фитин подписывал внизу документ, а наверху стояла до февраля подпись Берии, потом подпись Меркулова, когда разделили...
Вот у меня как раз об этом вопрос, Александр, к вам. Смотрите, Фитин пришел на Лубянку... Это Лубянка была тогда?
Да.
На Лубянку. Он пришел в мае 1939 года.
Да.
Он успел... сообщить Сталину о нападении на Польшу немецком, знала наша разведка? Или ему пока еще вот эти первые 4 месяца было не до того? Польский отдел провалил или не провалил? Польский отдел узнал или не узнал?
Ну, нет, польский...
Про нападение. Ой, или немецкий отдел, уж я не знаю, там какой. Или оба этих отдела. То есть, знал ли Сталин и вообще знали ли все, что вот 1 сентября будет нападение?
Вы знаете, я вам скажу еще смешнее. Разведка знала про это нападение, ага. Но она не знала про ввод наших войск грядущий.
Не знала.
То есть, вот такое было отношение. А ведь в то время еще в чем сложность была? Был Молотов Вячеслав Михайлович. Кроме того, что он был тогда председатель Совнаркома, угу. Он был еще нарком иностранных дел. Угу. У него были свои счеты к НКВД. За репрессии, там всех его помощников репрессировали когда-то.
Да и жена тоже.
Ну и жена, но она попозже.
Попозже, да.
Вот. И Молотов, видя эту свистопляску, которая шла в разведке при Ежове, при Ягоде и прочее, говорил, зачем все это надо. Это какие-то мальчишки, которые ничего не знают. У нас есть опытные дипломаты. Так давайте лучше доверять их информации.
Через них, да, в основном работал?
Через них, да. Работать через них. И разведку отодвигали. То есть, разведке приходилось еще биться за свой авторитет. И получилось так, что только к 43-му году реально разведки стали верить. И в итоге Курская битва во многом успех обеспечен был именно усилиями разведки. Потому что в 42-м году, летом, когда разведка кричала, что немцы собираются наступать на Сталинград, немцы собираются наступать на Кавказ, из Кремля говорят, нет, товарищи, немцы стоят в Ржеве, Ржевский выступ, вот немцы будут на Москву, это самое важное. Немцы еще подыграли здесь информацией, и поэтому вся информация разведки оказалась пустую, а когда ударили в том направлении
по югу, там не были готовы.
Да, там уже не были готовы, и оказалось, что разведка-то не так глупа, то есть разведке приходилось еще биться за свое существование. И поэтому, кстати... Фитин принял 5-й отдел ГУ ГБ НКВД. Фитин сдал первое главное управление МГБ.
То есть, он на 2 ступеньки поднял, да?
Да, он фактически поднял разведку вот до того уровня, как был...
До главного управления.
ПГУ, так называемое, как оно при советской власти
первое
называлось. Да. Да, первое главное управление. Угу. И вот уже...
Александр, если да. Вот начало его работы, 39-й год, 40-й год, вот о чем можно говорить? Когда вот он первый результат стал давать, такой серьезный результат, аналитический, разведывательный, когда пошла уже достоверная информация? И расскажите нашим слушателям вот эту историю. Правда, что Фитин и внешняя разведка предупреждали не просто о нападении Германии на СССР, но прям дату называли, 22 июня? Расскажите эту историю, это очень интересно.
Ну, во-первых, мы скажем так, что Фитин не просто сидел в кабинете в это все время. Угу. Потому что, когда ты едешь куда-то, где стреляют, а начальник, который сидит в кабинете, тебя начинает потом учить, ты можешь спокойно его спросить. У меня было такое. Ты там был? Чему ты меня учишь? Фитин съездил в 2 командировки краткосрочные. Он был в Германии в 40-м году. Он был в Турции в мае-июне 41-го, перед самой войной. Причем это самые ключевые места. То есть, он уже знал, что делается, как люди в поле работают, и он себе зарабатывал авторитет. Ну, а то, что шла информация четко с датами нападения, с датами начала войны, это известно.
Это давали кто? Это давал
германский резидент? Это давали кто угодно.
Все давали. То есть, там немцы текли во все стороны, да?
Да, господи, шла и из Лондона информация. Кембриджская пятерка очень результативно работала. Угу. Шла из Польши информация оккупированной. Работала Красная Капелла. Потом разведка погранвойск тоже знала, что происходит вот у границ. Что войска собираются.
Просто видели физически.
Ну, разведка, она не только видела, она
и за линией работала.
И за линией работала, и агентура сообщала, то есть воинские части, которые приходили, еще что. Все это было известно. Но даты, ведь даты сдвигались. Потому что немцы хотели там и в апреле...
У меня вот еще такой вопрос. Берия что-то скрывал от Сталина, или Берия все клал на стол? Все, что добывала внешняя разведка?
Ну, в принципе, когда там... получился после визита 17 числа, 17 июня Фитина к Сталину.
Это было 17
июня 41 года.
То есть, получается, за 5 дней.
Да, Фитин принес Сталину.
Он пришел как он прошел к нему? Вот именно...
Был вызван. А там был подготовлен, опять-таки, аналитики не было. Как бы ни пытались утверждать, была информационная только работа. Угу. И вот Рыбкина и такой Журавлев, начальник германского отдела в то время, подготовили доклад сообщений Красной Капеллы, это берлинской резидентуры, сообщение о начале войны.
Александр, мы сейчас сделаем здесь небольшой перерыв на новости. Остановимся на этом очень важном моменте, когда был сделан доклад о начале войны. И сразу после новостей вы нам подробно расскажете, что было в этом докладе и как отреагировал на это Сталин. Сейчас перерыв на новости.
Цена победы. Цена победы.
Добрый вечер. Я снова приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Напоминаю, что я Владимир Рыжков. В эфире программа «Цена победы». Мы сегодня какую-то совершенно удивительную историю для вас открываем. Павел Михайлович Фитин, совершенно неизвестное, к сожалению, имя. Руководитель советской разведки с 1939 по 1946 год. Человек, внесший очень большой вклад в победу. И мы остановились на том, как одна из самых главных тем, знал Сталин или не знал Сталин, что 22-го нацистская Германия нападет на Советский Союз. И до перерыва на новости мой гость Александр Бондаренко, историк, автор книги о Павле Фитине, руководителе советской разведки в годы войны, рассказал о том, что буквально в июне, в 20-х числах 41-го года, 17 июня, был подготовлен доклад на основании массы донесений, там, Красной Капеллы из Берлина и других донесений разведки, и пришел с этим докладом к Сталину. И что было дальше? 5 дней до войны.
Ну, доклад был ранее послан, вот этот календарь сообщений берлинской резидентуры представлен, там четко говорилось, когда что начнется, что сделано, как Германия готова и так далее, и так далее. И вот Фитина...
Он был один на один со Сталином или там был...
Нет, Фитина вызывают с Меркуловым, с наркомом госбезопасности.
Вот. То есть они зашли вдвоем?
Они зашли вдвоем. Сталин просит доложить об обстановке. Фитин рассказывает. Меркулов в основном молчит. Или просто молчит.
Мы откуда знаем про этот разговор?
Об этом разговоре, во-первых, написал в своих полурассекреченных записках сам Фитин. Во-вторых, в искаженном виде об этом говорят со слов Фитина. Почему в искаженном виде, я скажу чуть позже. Об этом многие мемуаристы пишут. Угу. Ну так вот, после этого, поговорив, Сталин берет вот этот доклад в папочку переплетенный и говорит, кто источник. Фитин сказал, что это надежный источник, потому что он был в Германии, как я сказал, год назад. Он уже знал, что это за люди. Что самое интересное, я пришел к выводу, что в Германии Фитин попал под наблюдение гестапо.
Ну, я даже не сомневаюсь в этом.
А что с ним было делать? Не будет же его кто-то арестовывать.
Ну, следили,
смотрели. Дружная страна, да, следили, да. Смотрели, поэтому да. Все было нормально. И сказал, охарактеризовал источник, что очень надежный. Сталин ответил, это дезинформация. Проверьте как следует. И вернул папку Фитину. Дальше начинаются легенды. Легенда первая, что на этой докладе была матерная резолюция Сталина. Что это там не источник, а дезинформатор, или что-то еще хуже. Пошлите его к такой-то маме, извините. Это официально такое считается, что есть. Но, как мне кажется, это было сделано в 90-е годы, когда мы доказывали, что все советское безумно плохо.
А сам оригинал сохранился этого доклада?
Доклад сохранился, да, в архивах есть, эта резолюция есть, но явно фальсифицирована. Потому что я задал в книге элементарный вопрос, когда Сталин мог написать вот эту резолюцию. Извините, до разговора зачем слушать? После разговора сказать, подождите, ребята, я вот сейчас вам напишу. Смешно. То есть он просто отдал этот документ.
А могло быть такое, что прочитал, возмутился, написал резолюцию, потом какой-то червячок сомнения и... Приглашу-ка я Фитина, пусть расскажет. Такое могло быть?
Вряд ли. Сталин все-таки владел собой. И вот так писать... Ну, не было других матерных резолюций Сталина. Угу. А сразу же Фитин отдал Зое Ване Рыбкиной, впоследствии знаменитой писательнице Зое Ване Воскресенской, вот этот вот бумагу, сказав, что... Уже смягчив. Что Сталин сказал, что так надо с этим поработать. Еще более мягко. И Зоя Ивановна об этом пишет, как Фитин вернулся расстроенный. никаких этих самых она не упоминает в резолюции Сталина.
Фитин был убежден, что информация достоверная. У него сомнений не было, да?
У Фитина
самого.
У Фитина не было.
Он был уверен, что война начнется.
Владимир, у Сталина тоже сомнений явно не было. Но есть такой, был такой генерал Елисей, отчество не помню, Синицын, друг Фитина по центральной школе и по службе. Фитин ему уже в июле, когда этот вернулся из Финляндии, Синицын рассказал. И он сказал, что Сталин говорил, проверьте тщательнее. Почему Фитин так говорил Синицыну? Потому что сказать, что хозяин заявил, что это дезинформация, ты видишь, что сейчас происходит, ну, не смешно. Поэтому было так сглажено. Но, как я понимаю, были какие-то тайные договоренности между Сталиным и Гитлером. Мы их не знаем. Точно так же, как мы, простите, не знаем договоренностей, которые вез в Англию Гесс. Они до сих пор засекречены. Поэтому что там было, нам неизвестно. Сталин относился к Фитину с большим уважением.
Он потом вспомнил этот эпизод с докладом.
Подождите, подождите.
Да.
Вряд ли он вспоминал, это смысла не было говорить, что...
Да.
Ну, извини, дорогой.
Ну, да.
Вот, так... Все-таки вот эти вот для меня уже пустые журналы посещения Сталина мне одну тайну открыли. В тот самый день, только вечером, у Сталина, и это записано, побывал опять-таки нарком Меркулов, кто-то из его замов, и начальник управления кадров Министерства госбезопасности. Но уже без Фитина. И вот тут я прихожу к выводу, что Фитина должны были перевести на какую-то другую должность. Кадровик, ну, не сталинская номенклатура, делать ему у Сталина нечего.
Из-за чего?
Значит,
не
скорее
поверил,
всего...
Не поверил?
Нет, наоборот. Были тайные договоренности.
Так.
Был хороший мальчик, который четко докладывал, будет война.
Делал свою работу.
Да. Военная разведка делала чуть-чуть аккуратнее. Давали подлинные документы, все... С милыми приписками. Возможно, это дезинформация английских или германских.
А СВР докладывал прям как есть.
Эти доклады Фитин докладывал вот так, напрямую. И было сказано, наверное, что, слушайте, хороший парень, ну, товарищ не понимает. Найдите ему хорошую должность. Mm. Потому что если репрессировать, извините, кадровик был бы не нужен. Или если куда-то там загнать, тоже не нужен. Можно было сказать Меркулу, ну-ка там его куда-нибудь, опером в район. Вот. А здесь именно найти хорошую должность, чтобы пусть наберется опыта, молодой, неопытный, и так его сдвинуть хотели,
это,
скорее всего.
Ему тогда было чего? 33, да?
Да-да, 33 года. Он родился 28 декабря 7 года, то есть в самом-самом конце.
Хорошо, идем дальше. Предупреждал, резидентура работала, повышал авторитет разведки. Вот эта история с Курской дугой. Я прочитал, что вроде как британцев они это взяли. Мы знаем, что британцы умели уже расшифровывать секретные коды немцев. Вот эта машина у них была. Энигма знаменитая. Да. Вот здесь у меня такой вопрос. Может, мне кажется, что англичане иногда специально сливали. То есть, как бы сливали аккуратно, чтобы не подставить свою дешифровальную машину, но чтобы союзники знали. Вот здесь какова была...
Грань определенная.
Не игра. Здесь игра – плохое слово, потому что все-таки мы союзники. Скорее, взаимодействие.
Владимир,
как устраивалось?
Опять-таки, игра была определенная. Потому что если... Мы даже с вами союзники. Но у меня есть агент, я же вам не буду его сдавать.
Ну да, но с другой стороны, англичане, конечно же, какую-то информацию стравливали, сливали, когда понимали, что речь идет о судьбе войны.
Им было нужно,
конечно,
передавать, была договоренность союзническая.
Была.
Конечно.
И Фитин работал с англичанами, Фитин работал с американцами, да?
При Фитине были установлены впервые контакты между разведками.
Вот об этом я и хотел спросить.
То есть, официально. Он встречался даже, и, по-моему, Донован прилетал в Москву, и встречались на конспиративных квартирах. И американцам особенно это безумно нравилось, потому что принимали по-русски.
Ну, естественно, с блинчиками.
С коньяком, с икрой и прочее.
Как положено.
Да. Ну, вот, поэтому... Раньше бы за это могли вообще за связь с вражеской разведкой во времена Ежовой репрессировать. Здесь начались вот эти вот контакты.
Насколько эффективно было это взаимодействие? Вот в Курской дуге англичане помогли?
Опять-таки, там больше помогла кембриджская пятерка.
Ага. То есть, это наша агентура.
Так наша агентура работала на этих дешифрованиях. То есть, наши знали.
Ну, и просто потом... у нас был гость один в эфире, который говорил о том, что Черчилль тоже догадывался, что наши знали. И что не очень этому препятствовал. Все-таки союзники.
Слушай,
не попадалось вам такое предположение?
Знаете, с Черчиллем я ни разу не беседовал, мне не говорил.
Я тоже давненько его не видел.
Ну, да старик умер, кстати.
Да, кстати, да. Если кто не знает.
Да. Ну, вот, а ситуация была такая, что... Что они хотели давать, они нам давали.
Вот. Вот это я хотел...
Да.
Они по, как союзники. По Курской дуге это важная была помощь, я так понимаю, да, в 43-м году?
Опять-таки, разведка не пользуется, то есть не ограничивается одним источником информации.
Естественно, да.
Поэтому то, что давали ребята из Кембриджской пятерки, вот эти дешифрованные материалы, да. Это было одно. Пришли там ТТХ танков немецких, они присылали, но в то
это
же
вот
время...
Когда тигры новые появились, да?
Да, вот это, да. Но в то же время и войсковая разведка наша работала. И немцы сделали нам прекрасный подарок. Они взяли «Тигр» и послали на Ленинградский фронт. В лесисто-болотистую местность. Тяжелый танк.
Он завяз.
Утопили в болоте. Завязали.
А мы вытащили.
Ну, естественно. И мы уж его обработали как могли. То есть, плюс партизаны работали. Что туда...
А вот у меня вопрос, Александр, да. Такой. А как было организовано в годы войны взаимодействие разных наших разведок? Вот, как вы видите, соседи, да? Или как они
соседи,
да. Соседи, да. Они друг другу помогали? Ревность не мешала? Войсковая разведка помогала? А информация сходилась все-таки в какой-то центр? Обрабатывалась у того же Фитина или у Меркулова, у кого-то из них?
Информации обменивались.
Обменивались.
Потом были все-таки распределены четко еще какие-то границы.
Угу.
Потому что в этой ситуации...
Кто за что отвечает.
Да. В этой ситуации можно было начать работать друг против друга.
Ну, я почему и спрашиваю. Да, да.
В частности, вот эти знаменитые радиоигры. В конце концов, их передали СМЕРШу, которым руководил Абакумов. Об этом подробно рассказано в моей книге «Военная контрразведка 1918-2010». Там об этом и там я как раз несколько дезавуирую слова Судоплатова, который писал, что Абакумов там под себя подмял игры... А надо было, чтобы мы... Нет, надо было, чтобы ввело одно ведомство. Но пара игр осталась у внешней разведки.
Политические это задачи они согласовывали? То есть, какую дезинформацию проводить?
Не политическая. Тут они работал генштаб, и как раз военной контрразведки с ним было легче. Дезинформации составлялись на уровне генштаба. То есть, это было все очень четко,
чтобы
очень продумано.
Чтобы дезориентировать противника.
Да. И поэтому вот это, сходилась информация, что-то чем-то проверялось. Военная разведка, потому что войсковая разведка давала на одном уровне, агентурная на другом. Но, к сожалению, пересечения не всегда приносили пользу. Потому что вот провал Красной Капеллы именно по вине того, что...
Мы же
фактически
подставили,
да? Да. Угу. Потеряли связь. Ведь ослабленная разведка и все-таки неопытный Фитин в начале войны привели к тому, что мы потеряли связь с резидентурами. Потому что как-то считалось, что вот у нас передатчики в районе Минска, еще где-то, все там великолепно. Через неделю были в Минске. Немцы никаких передатчиков. Потом искали возможность через Англию связываться, через Скандинавию. То есть, если бы Фитин поработал несколько лет до этого в руководстве разведки, я думаю, таких бы провалов не было, и результаты были бы. И победа, может, пораньше была бы. Поначалу приходилось учиться и завоевывать доверие. Ну, но люди работали, и вот эти контакты с союзниками, нельзя сказать, что были очень плодотворные, с одной стороны. А с другой стороны, когда меня спрашивают, кто у нас самый лучший разведчик, я, честно говоря, не знаю.
У нас имеется в виду где?
В Советском Союзе был, например.
Почему?
Не а знаю, потому я... что...
Все так хороши или все так плохи? Или просто все так неизвестны?
Да нет, человек выполнил свою задачу.
Угу.
У человека были какие-то контакты. У человека там, куда-то входил и прочее, прочее. Человек вернулся. Может быть, даже получил звание Героя Советского Союза, как Вартанян, так грубо говоря. Ну, там повезло, что их открыли, эту пару замечательную. Вот, но человек вернулся, и человек, так сказать, исчез. Еще там на его адрес будут там письма приходить, и никто не будет догадываться, что это разведчик был. Никто не будет проверять силы связи.
Вы имеете в виду, что режим секретности очень большой?
Абсолютно, потому что иначе...
Никто ничего не знает.
Если...
А мы сейчас ничего не рассказываем лишнего? Я имею в виду, я шучу, конечно, про Фитина. Это уже не секрет.
Я не знаю, как Вальтер Шелленберг к этому отнесется. Но старик, по-моему, давным-давно помер.
Вопрос такой. Тоже интересная вещь. Вы сказали, что в начале войны мы потеряли связь с ключевыми резидентурами. Да. Вот у меня как раз вопрос был. Работал ли Фитин и советская разведка с Берлином в годы войны? Был ли там условный Штирлиц, который, значит, ездил на Хорхе и рядился в полковника? Работали ли мы там с Парижем, оккупированным немцами? Работали ли мы там в Бухаресте, в Будапеште и так далее? То есть, или на протяжении всей войны мы можем сказать, что это была просто черная зона, полный провал и так далее?
Ну, вообще,
как все это строилось вообще?
Официально известно, так, что единственный наш агент в гестапо – это Брайтенбах. Угу. Вот, так называемый. Да, 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 да. Который был тоже вот как раз из взаимодействия двух разведок раскрыт, Вилли Лемон, раскрыт и казнен, но фактически он исчез. Вот. Связи выходили на связь с Германией, с Берлином, и посылали наших людей, и с англичанами, но там не очень тоже результативно получалось. То есть, резидентуры работали, кто-то инициативно и выходили на связь, то есть...
То есть, какие-то люди там в Париже, в Бухаресте, люди, да, в Белграде, даже в Варшаве,
кто-то был? Люди были, насколько связь была, сложно сказать, ну и потом я вам повторю то, что я говорил. Что реально разведка, единственная, пожалуй, сфера, так сказать, человеческой деятельности, где не хвалятся своими успехами. Если в других говорят, ух, мы сделали то и сё, в разведке все это сохраняется в тайне. То есть, тихо, аккуратно, что ребята сделали, выполнили все. Поэтому, как мне когда-то сказал один разведчик, говорит, смотри, если даже в руководстве Гитлеровского рейха у нас кто-то был, мы никогда в этом не признаемся, потому что это надо, так сказать, делить ответственность за преступление рейха. Поэтому люди выполняли свои задачи, исчезали, погибали, все что угодно было, но мы знаем далеко не все, потому что это просто может навредить.
Тут есть обратная сторона, потому что, с одной стороны, если разведка не хвалится своими успехами, это, конечно, похвально и красиво, но, с другой стороны, это создает и героический миф, ореол. Потому что тогда, если мы не знаем, чего там они сделали, мы можем им приписать невероятные достижения, которых на самом деле не было. Ну, то есть, как бы две стороны медали.
Ну и пускай. Люди работают спокойно.
Люди работают.
А что про них рассказывают?
Тогда следующий вопрос, да, про Фитина. Да? Ага. Я, когда готовился к нашей передаче, читал его биографию, меня поразило, как несчастно у него все было после войны. Ведь он вниз, понижение. Ну все-таки.
Владимир, вот это легенда.
Смотрите, все-таки. Он был руководителем всей внешней разведки Советского Союза. Да? Потом куда-то в Свердловск, потом куда-то в Казахстан, потом еще... Почему он не вышел в министры, условно говоря? Почему он не вышел в министры? Вот расскажите.
Нет, он вышел в министра даже.
Казахстана?
Да.
Но не Советского Союза.
Казахстан была крупнейшая союзная республика.
То есть, вы не считаете, что его судьба сложилась неудачно после войны?
Так вот, у нас очень любят легенды.
Так.
У нас историю фальсифицируют с огромным удовольствием и снизу, и сверху. Особенно сверху. И хрущевская точка зрения, что вот там Берия мерзавец, который там, ну, ничего хорошего не сделал. Хотя на Урале я сейчас 3 раза летал по этой своей книге «Фитин на Урал». А Берия вспоминает очень тепло по атомному проекту. О нем очень высокое мнение. И даже если говорить о Берии еще, кто организованнее всех войну начал? Пограничники. Войска, погранвойска НКВД. То есть, Берия совсем не такой урод, как у нас любят преподавать. Но пошла легенда со времен Хрущева, что Фитина съел Берия за то, что Фитин сообщал Сталину о начале войны, а Сталину не нравилось. Но, как мы говорили, Берия подписывал, а потом Меркулов эти документы. Другая версия потом уже после Хрущева, что Хрущев съел. А на самом деле, ну, система у нас, конечно, хорошая была. Сейчас еще лучше. И на людей все... На близких людей все так облокачивалось.
Да.
В 1946 году сменился нарком госбезопасности. Вместо Меркулова поставили жесткого Абакумова, товарищ Сталин поставил. Началось дело врачей, потом Ленинградское и прочее, прочее.
Ну, а Фитин при чем? Он занимался своей внешней разведкой и занимался бы.
Так. Но Фитин был в команде Меркулова. Реально он был в команде Берии, Берия занимался атомным проектом исключительно, причем с подачей Фитина, о чем мы еще сможем поговорить. Вот. Берия был не хозяин. Хозяин был Меркулов, и его сдвинули, и вместе с Меркуловым ушла его команда. Абакумов привез свою. В разведке началась свистопляска.
Это не была опала, это просто была смена команды.
Это была смена команды, потому что, ну вот все описывается как опала, но почему-то, не знаю, людям не хватает терпения дочитать в четвертом томе очерков по истории внешней разведки, есть такой шеститомник, выходил в начале 90-х, причем писался в основном разведчиками, этих людей я знаю кое-кого, переиздали сейчас, в 2015-м. И там полурассекреченные, но они не все рассекреченные, записки Фитина. И заканчивается так, что атомным проектом я занимался и после моего, и еще 5 лет после моего ухода из разведки.
То есть до 51-го получается.
Да, да. Вот тут я, так сказать, делаю стойку. Что значит, он занимался, и начинаю анализировать его службу. Германия. Он был недолго там зам нашего представителя. Что такое Германия? Это добыча урана. Урановые рудники, потом это было акционерное общество «Бисмут» знаменитое. После этого его переводят замначальника управления госбезопасности на Урал.
То же самое.
Свердловск.
То же самое. Потом да. В Казахстан.
Тоже, вот, подождите,
тоже урановый проект.
Подождите.
Я знаю, что
вот. Такое. Так, когда я приезжал на Урал в первый раз по книге Фитин, мне там вот дали документы, это я еще делал эту книгу, мне дали документы, там, как была эта амнистия, вот чем Фитину заниматься. И когда я потом сказал, люди, так вот он же, чем еще занимался атомный. И там тоже люди почесали в затылке, говорят, так слушай, будем искать. Сейчас они хотят, чтобы книгу «Серия ЖЗЛ» переиздала третий раз Фитин, только уже с дополнением о том, как реализовывался атомный проект. И вот, после того, как он побыл до 49-го года там замначальника этого управления, его делают наркомом госбезопасности Казахстана. Вторая по размерам союзная республика.
Ну, и, кстати, урановые рудники, и редкие металлы, все то же самое.
И полигон ядерный.
И полигон ядерный, да, совершенно
вот
верно.
Все,
все
вот,
Палатинские, да.
Да.
То есть, то есть, тоже не случайно.
Да, то есть, его туда переводят. Он избирается делегатом 19-го съезда партии. Извините, это уже высшая партийная номенклатура тогда была. То есть, он идет вверх. После этого, после смерти Сталина, наркомат госбезопасности ликвидируется. Берия, который его ненавидел, как бы, назначает его кем? Начальником управления МВД по Свердловской области. Опять-таки, Урал, опорный край державы, он там этим же занимается. И его снимают с должности после ареста Берии. То есть, у него все ушло неплохо, и он мог еще и дальше идти. Ему было 45 лет. Генерал-лейтенант. Его уволили без пенсии, потому что у него 15 лет выслуги. В общем, оно так это получилось, что его подкосило вот это вот...
Ну, а дальше уже у нас уже остается совсем мало времени. Я так понимаю, что дальше он уже просто работал там по хозяйственной части.
Дальше он отбился от того, что он враг народа. Все-таки не смогли на него это повесить. И он был в госконтроле сначала, потом руководил комбинатом в обществе дружбы народов там СССР с зарубежными странами, общался с разведчиками, информация есть. К сожалению, после того, как только книга вышла, и она не только вышла в серии ЖЗЛ, книга «Фитин», но и была сразу переиздана через 3 месяца, что не так часто бывает, ко мне посыпались куча материалов. И про его встречи с Абелем, вернувшимся из-за границы, и про атомный проект – и многое-многое другое, так что, дай бог, может, удастся еще и
переиздать. Спасибо огромное. Мне кажется, это был очень интересный рассказ об очень интересном человеке, о Павле Фитине, руководителе советской разведки в годы войны. Мой гость сегодня был Александр Бондаренко, историк. Вы можете про Фитина прочитать в его книге в серии ЖЗЛ. Ну, вам, Александр, я что желаю? Всего самого доброго, продолжать ваши изыскания и открывайте нам новые яркие фигуры. Спасибо вам огромное.
Спасибо, буду
стараться. Спасибо.
До свидания.
Цена победы.